Папенька по обыкновению отправился в должность. Не прошло часа после его ухода, как мне докладывают, что он прислал из департамента какого-то чиновника за очками. Я думала, что, может быть, очки в самом деле остались дома. Тем более, что папенька поздно встал и очень торопился. Я велела попросить чиновника в залу. Представь себе мое удивление, мое замешательство, когда я увидела перед собой его, моего преследователя. Меня рассердил поступок его, и я намерена была произнесть что-то очень грозное и самым повелительным тоном, но необъяснимая робость напала на меня, и, как ты думаешь, чем разразился мой гнев? Тем, что я пробормотала, я поищу очко, и бросилась было вон из комнаты, но он встал у дверей, схватил меня за руку и дрожащим, едва слышимым голосом стал мне говорить, в чем дело. Если бы ты видела его в эту минуту, Аннетта, он был бледнее этой бумаги, на которой я пишу к тебе. Я испугалась, взглянув ему в лицо. Не помню, что отвечала и даже отвечала ли, но он бросился на стул и зарыдал. Да, милый друг мой, Аннетта, он плакал. Я в первый раз видела мужчину плачущего. И еще как! Это не могло не подействовать на меня. Скажи мне, что бы ты стала делать на моем месте? Я нашла самым лучшим — принести ему воды и утереть его слезы своим платком. Сострадание к нему вытеснило в эту минуту все другие чувства из моего сердца. Я не в силах была рассуждать. Мне было его так жаль, так жаль. Он верно прочел на лице моем это сожаление, потому что взор его выражал бесконечную благодарность. Он горячо целовал мои руки, шептал какие-то бессвязные, непонятные полуфразы. «Я не могу понять, Аннетта, как можно влюбиться так с одной встречи. Где-то я читала, что самая сильная любовь та, которая родится беспричинно, вдруг. Правда ли это? Но, может быть, такая любовь зато и проходит скоро. Когда он пришел немножко в себя, я просила его уйти, потому что папенька мог воротиться. Он отвечал мне, что не уйдет, пока я не назначу ему свидание, и несколько минут продолжал неотступно просить об этом. Наконец, чтобы отделаться от него, я согласилась. В это время папенька был уже на лестнице, и я поскорей толкнула моего влюбленного в коридор, который ведет на черный ход. «Вижу, вижу, какое строгое выражение принимает лицо твое при чтении этого письма, бесценный друг мой Аннетта. Вижу, как ты покачиваешь головой и готовишься отечески, любовно пожурить меня. Надеюсь, ты не была на этом свидании, скажешь ты мне. О, ради Бога, не брони, не обвиняй меня. Знаю, что рассудок должен был запретить мне идти, но я не в силах была посоветоваться с рассудком. А если б и посоветовалась, то все-таки не послушалась бы его. Я могла повиноваться только сердцу, а оно говорило мне, иди хоть для того, чтобы узнать, не болен ли он после вчерашнего волнения. Я пошла и всей душой желала, чтобы он был там. Если бы он не пришел, я бы все думала, что с ним сделалось. Может быть, он умирает и тайно мучилась бы, не имея об нем никаких известий. Я не знала и до сих пор не знаю, кто он, где он живет. Однако ж он явился. Казалось, он был очень счастлив. Но я тотчас разрушила это мгновенное счастье. Я рассказала ему откровенно всю свою историю и потребовала, чтобы он не преследовал меня больше. Я видела, как тяжело ему было дать мне это обещание, но он дал его. Выслушав рассказ мой, он понял, что иначе не может, не должно быть. Он очень робок, застенчив. Я удивляюсь даже, как у него достало твердости на это романтическое похождение с очками. И зато слезы его показали, что ему это стоило. Он сказал мне, что никогда еще не любил, что ведет уединенную жизнь, что он чувствует себя несозданным для света, и ни одна из тех женщин, с которыми он сходился, не нравилась ему. Мне кажется, он не мог лгать. В нем есть какое-то добродушие, какая-то задушевность, заставляющая верить на слово и невольно располагающая к нему. На другой же день после нашего свидания я получила от него записку, в которой он говорил, что уезжает отсюда и, может быть, навсегда. Перед отъездом он хотел видеть меня еще раз и умолял прийти опять туда же. В этот вечер был у нас жених мой. Анисья вызвала меня жестами из другой комнаты и подала эту записку. Я сказала папеньке и жениху, что пойду к себе в комнату написать письмо к тебе, Аннетта, а сама ушла на это последнее свидание. Он ждал меня. Получив известие из провинции, что мать его больна, он решился ехать к ней. Я спросила его, зачем же он писал мне, что едет навсегда, и из ответа его поняла, что это жертва, которую он приносит мне, моему спокойствию. Он чувствовал, что, оставаясь здесь, не в силах будет исполнить своего обещания. Я не знала, что думать об этом человеке. Он жертвует всем для женщины, которую видел всего два раза. Или он обманывал, надеясь тронуть меня, или в самом деле это глубоко любящая натура, которая для счастья любимого существа способна отречься от своего собственного счастья. Во мне есть какое-то тайное, необъяснимое убеждение, что он не лгал, что он в самом деле уехал. Вот уже два месяца, как я нигде не встречала его. Может быть, я никогда не встречу его больше, никогда не узнаю, что это был за человек. Странный эпизод в моей жизни, не правда ли, Аннетта? Теперь я замужем, муж очень любит меня. Он ласков, предупредителен со мной, исполняет, угадывает все мои желания, старается всеми силами, чтобы я как можно больше веселилась, потому что скука, по его мнению, причиной всех супружеских несчастий. Он и не подозревает, как скучны все эти удовольствия, которые он так заботится доставлять мне. Если бы он знал, как бы я ему была благодарна за несколько часов дружеского, откровенного разговора, за какую-нибудь хорошую книгу, прочитанную друг другу вслух, за переданное или разделенное впечатление. Но, увы, с тех пор, как я замужем, мы еще, кажется, ни одного вечера не были дома. Знакомые Бориса Михайловича, так зовут мужа моего, приглашают нас к себе на перерыв и сами ездят к нам с визитами. Этими знакомыми нужно дорожить, они все люди полезные. Борис Михайлович даже находит их очень милыми. По утрам муж мой в должности, в разъездах по разным делам и возвращается только к обеду. За обедом или после обеда он рассказывает мне разные городские сплетни, а вечером мы куда-нибудь едем. Так проходят все дни наши. Когда я остаюсь одна, на меня часто находит какая-то хандра. Не хочется ни за что взяться, шитье валится из рук. Начну читать, ничего не понимаю. Не знаю, чему приписать это. Расстроенным ли нервом или непривычке к своему новому положению. И Бог знает, о чем я думаю. Сама не могу дать себе после отчета. Мысли без связи, без последовательности сменяют одна другую в голове. Часто вспоминаю я о своем детстве, о нашей пансионской жизни, о тебе почти каждый день. Как бы дорого я дала, чтоб ты теперь была подле меня, чтоб я могла обнять тебя, прижать к своему сердцу. Многое хотела бы я тебе еще высказать, чего невозможно передать в письме. Не приедешь ли ты к нам погостить, Аннетта? Неужели ты не можешь хоть на один только месяц покинуть своих воспитанниц? Им приищут на это время другую гувернантку. Папеньке тоже очень хочется тебя видеть. Он приезжает к нам через день обедать и скоро совсем переедет, потому что хочет продать свой серенький домик, в котором одному ему скучно. Каждый раз он осведомляется, не имею ли я от тебя известий. Помнишь, как он бывало поручал тебе смотреть за мной, чтобы я не баловалась и не шалила, когда ты по праздникам приходила к нам из пансиона? Он и теперь часто говорит: «Аннетта славная была девушка, скромная, солидная. Дай Бог ей счастье». «Дай Бог тебе счастье! Это и мое искреннее горячее желание. Будь счастлива и не оставляй твоей старой подруги, которая так часто нуждается в твоих советах, в твоей помощи». Недавно как-то папенька заехал ко мне совсем неожиданно утром и попал на одну из этих минут безотчетной тоски, одолевающей меня по временам, как я уже тебе сказала. Ты не можешь представить себе, как я была рада его приезду. Я с восторгом кинулась ему на шею и прижалась к груди его. Я знала, что бодли моего сердца бьется в эту минуту другое, горячо любящее меня, и мне стало так легко, так отрадно. Радостные слезы полились у меня из глаз. Папенька удивила это. Он сжал мои руки, крепко поцеловал меня и спросил, что значат эти слезы, эта бледность, это изнеможение на моем лице. Я напрасно старалась убедить его, что это ничего больше, как раздражительность нервов. Он сомнительно качал головой и требовал, чтобы я откровенно сказала ему, не несчастлива ли я, не огорчает ли меня чем-нибудь муж. Я поспешила его разуверить, отвечала, что муж мой превосходнейший из людей, и дай Бог, чтоб все мужья были таковы, но что мне просто вдруг сделалось скучно, сама не могу понять отчего. «Это романы, романы все», — произнес со вздохом папенька, погрозив мне пальцем. «Они вас, молоденьких бабенок, с толку сбивают». И вслед за этим прочел мне целую триаду о назначении и обязанностях женщин, которую опять завершил крепким и звучным поцелуем. Эта триада, нужно признаться, была не совсем кстати и даже несколько неосторожна. Никто не сознает лучше меня обязанностей женщины, и мысль о борьбе с ними не приходила мне в голову. Когда возвратился домой муж, папенька сказал ему, что я без него скучаю, и советовал реже оставлять меня одну. Борис Михайлович был, кажется, очень доволен первым и дал слово с неделю не ездить по делам, рапортовавшись больным. Это в самом деле превосходный человек. Любит он меня без памяти. Нет, кажется, жертвы, которую бы он не был готов принести мне. Я бы должна быть очень счастлива. Что я говорю? Но разве это в самом деле не так? Разве мне не достает еще чего? Отчего же так ноет мое сердце? Отчего эти тоскливые дни, эти бессонные ночи? Если б ты знала, какие я все вижу сны, Аннетта! Каждый раз он, ты понимаешь, о ком я говорю, является мне. Еще вчера мне снился опять тот сад, где было наше свидание. Я углубилась в самую густую аллею. Вдруг кто-то схватил меня за руку. Я вскрикнула в эту минуту. Тучки, закрывавшие месяц, рассеялись. И он осветил знакомое лицо. Это он стоял передо мной, грустный, задумчивый, как тогда. Он посмотрел на меня и тихо сказал: «Ты требовала, чтобы я уехал для твоего спокойствия. Я исполнил твою волю. Скажи же мне, скажи искренне, ничего не тая от меня. Была ли ты без меня спокойна, счастлива?» Я дрожала от волнения и страха, хотела отвечать, но не могла. Слова замирали у меня на губах. Слезы готовы были брызнуть из глаз. Он обнял меня, и я почувствовала на щеке страстный жаркий поцелуй. Я проснулась и долго еще не могла опомниться. Сердце мое сильно билось, голова горела. Этот сон не выходил у меня из головы целый день. У меня явилось невыразимое желание увидеть еще раз этого человека. Я любила его в этот день, я это чувствовала. Несколько раз вынимала я его письма и с жадностью перечитывала их, обливала слезами. «Сумасшедшая, скажешь ты!» «Да, мой друг, мне кажется самой, что я до сих пор в каком-то болезненном припадке». Когда вернулся домой Борис Михайлович, мне было стыдно смотреть на него, как будто я сделала какое-нибудь преступление. Я покраснела до белков, когда он по обыкновению подошел поцеловать меня. Долго ли еще будет длиться это мучительное, невыносимое состояние? Если бы у нас была деревня, я попросила бы мужа увести меня. Может быть, чистый деревенский воздух принес бы мне пользу, освежил бы мою обезумевшую голову. Я езжу по вечерам и балам, чтобы развлечься, но смертельная скука находит на меня и там. Раз в неделю я слушаю оперу, и это еще доставляет мне всего более наслаждение. Неопределенность музыки дает возможность подлаживать под нее всякое ощущение. Вот уже 2 дня, как муж мой не ездит в должность и сидит со мной. Наскучив болтать о разных городских новостях, о разных историях, случившихся в свете, которые вовсе меня не интересуют, я предложила как-то Борису Михайловичу сыграть ему что-нибудь из Мейербера или Россини. Он с удовольствием принял мое предложение и, закурив сигару, расположился на диване слушать. Я едва была на половине пьесы, как он уж заснул. В другое время я, может быть, рассмеялась бы и, не обращая внимания, продолжала бы играть. Но на этот раз я с сердцем встала из-за фортепиано и ушла к себе в комнату. Не поверишь, как я стала с недавних пор раздражительна. Не знаю сама от чего. Каждая малость, каждая неловкость моего мужа бесит меня. Некоторые привычки его, на которые я прежде смотрела совершенно равнодушно, кажутся мне теперь смешными, безобразными. Он замечает мои капризы, мою неровность и, к чести его, должно сказать, сносит их с истинно британской флегмой. Иногда мне становится совестно за себя, а иногда его хладнокровие сердит, оскорбляет меня. Мне кажется, оно пренебрежением ко мне. Он как будто считает меня недостойную вниманию. Думаю я, как будто хочет сказать: «Ну что с ней спорить? Сумасбродная женщина. Ребенок, всего лучше оставить ее в покое, сама уймется».